Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Власть», аяты с 1 по 4.
Бисмиллахиррахманиррахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Благословен тот, в чьих руках власть, кто властен над всем сущим, который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он великий, прощающий. Благословен тот, кто создал семь сводов небесных. В творении милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же окрест и установи, есть ли в творении хоть какой-нибудь изъян. Потом обрати вокруг свой взор вторично, и возвратится он к тебе растерянный и утомленный.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian.
بسم الله الرحمن الرحيم.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия во светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 33-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб» – «Сонма». Сегодня мы прокомментируем 49 и 50 аяты.
Друзья, давайте послушаем 49-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Сонмы, аят 49-й.
Я айюхаллазина аману إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
О вы, которые уверовали, если вы берете в жены верующих женщин, а потом даете им развод до того, как вы разделили с ними ложе, то они не обязаны перед вами выдерживать срок идда до нового замужества. Одарите их и отпустите с добром.
Друзья, как вы, наверное, помните, данная сура началась божественными откровениями, в которых затрагивались вопросы семьи. В данном аяте призыв обращен ко всем правоверным, и в нем затрагивается один из законов бракосочетания. В нем, в частности, говорится, что если молодожены после бракосочетания решат развестись друг с другом, то до того, как разделят между собой ложе, женщина может не выжидать положенного срока идду, которая равна сроку трех полных менструальных циклов, и может сразу же после развода выйти замуж за другого мужчину.
Идда – это срок, который женщина должна выждать после развода, если она хочет вновь выйти замуж, для того, чтобы убедиться, что в ее утробе нет ребенка от прежнего мужа.
Далее в Коране говорится, что мужчина, в свою очередь, должен одарить женщину даже после развода, даже если он не разделил с ней супружеского ложа. Относительно того, что конкретно должен даровать мужчина женщине после развода, говорится в 237-м аяте суры Аль-Бакара, корова.
А если вы дадите развод раньше, чем прикоснетесь к ним, но уже обусловив для них условия, то им половина того, что вы обусловили.
Мужчина должен выплатить женщине в этом случае половину махра. Бог в данном божественном откровении, которое мы изучаем, призывает также набожных людей соблюдать уважение друг к другу даже при разводе и по-доброму отнестись друг к другу.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Ислам является универсальной религией и предоставляет людям конструктивные и конкретные учения на все случаи жизни, в том числе в вопросах нравственности и поведения в разных жизненных условиях.
Развод обычно негативно сказывается на женщине и оставляет неизгладимый душевный отпечаток, поэтому мужчина должен хоть как-то восполнить это в первую очередь хорошим отношением и поведением, а во-вторых, он должен выплатить половину махра.
Согласно кораническому учению, мужчина и женщина даже при разводе не должны проявлять друг другу неприязнь и не должны допускать непристойного поведения, не говоря уже о тех случаях, когда мужчина и женщина живут в мире и согласии. Друзья, давайте послушаем 50-й коранический аят суры Аль-Ахзаб, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 50-й, сура Сонмы.
Я айюхан-набийю, инна ахлална лака азваджака аллати атайта уджурахунна вама малакат яминук. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
О пророк, воистину мы дозволили тебе брать в жены тех женщин, которым ты уплатил их вознаграждение. Твоих невольниц, дарованных тебе Аллахом, дочерей твоих дядей со стороны отца, дочерей твоих теток со стороны отца, дочерей твоих дядей со стороны матери, дочерей твоих теток со стороны матери, которые выселились в Медину вместе с тобой, а также верующую женщину, если она по доброй воле выходит за пророка, и если пророк хочет жениться на ней. Последнее дозволено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что мы предписали им, то есть остальным верующим, относительно их жен и невольниц. Это посылаем мы тебе, дабы не было тебе затруднения. Поистине Аллах всепрощающий, милосерден.
В данном откровении Всевышний обращается к посланнику своему и перечисляет категорию женщин, на которых он может жениться, и отмечает единичный случай, когда женщина является дозволенной пророку, но недозволена для других верующих. Во всех остальных случаях нет разницы между пророком и другими верующими при выборе супруги. Пророку было дозволено жениться на женщине, которая хочет выйти замуж за его светлость, не получив при этом махра, считая для себя честью сам факт замужества с посланником Бога. В таком случае пророк мог жениться на этой женщине, совершив акт, специальный акт исламского бракосочетания. Простым мусульманам не дозволено жениться, не определив махр супруги.
Правоверным и пророку дозволено жениться на родственницах, дочерях дяди, тетей, по отцу и по матери – а не из родственников на любой набожной женщине. Но главным условием бракосочетания наряду с церемонией акт является определение махра.
Что же касается служанок и рабынь, то в первую очередь необходимо отметить, что ислам не устанавливал систему рабства, а наоборот постепенно боролся с этим антигуманным явлением. В период зарождения ислама рабство было распространено, и женщины, которые оказывались захваченными во время войн, становились служанками и рабынями. Ислам не мог сразу же искоренить и запретить рабство, как и многие другие явления, но боролся с этим постепенно.
Согласно законам ислама, освобождение раба считалось одним из богоугодных поступков, но были другие поощрения для борьбы с рабством. Например, человек, который хотел искупить свой грех, мог сделать это посредством освобождения раба. Это считалось великим искуплением. Это способствовало тому, что мусульмане стали покупать рабов с целью выпустить их на волю или же женились на рабынях, чтобы другие не проявляли неуважения, особенно если от этого брака появлялись дети.
Здесь следует затронуть вопрос, которым очень часто злоупотребляют и которым оперируют против ислама, связанный с тем, что у пророка ислама было много жен. Согласно истории, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, женился в возрасте 25 лет на ее светлости Хадидже, которая была старше его. До тех пор, пока ее светлость Хадидже была жива, у посланника Аллаха не было других жен, хотя среди арабов того времени, да и современных арабов, наличие более одной жены считается традицией.
На момент смерти ее светлости Хадиджи пророку ислама было 53 года. После кончины ее светлости Хадиджи пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, женился повторно. И все жены пророка после Хадиджи, за исключением Айши, были вдовами. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что посланник Аллаха в бракосочетании преследовал не удовлетворение своих плотских потребностей, а помощь женщинам, лишившимся опоры в жизни. В большинстве своем браки заключались по желанию самих женщин.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
В вопросах бракосочетания дозволенное и недозволенное определяет Бог, и недостаточно просто желание сторон.
Все люди нуждаются в браке. Желание к противоположному полу заложено природой, поэтому запрещать это никому не дозволено, даже если человек находится в плену.
Ислам сделал махр гарантом женщины при бракосочетании, чтобы обеспечить ее финансовое право. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи. Аминь. Иран – волшебная страна.
Уважаемые радиослушатели, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче из этого цикла мы вкратце ознакомились с округом Карадж в провинции Альборс, его природой, географией и историческими достопримечательностями. Давайте в первой части сегодняшней передачи заглянем на курорты под городом Карадж. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. – Город, ранее пригород Тегерана, Карадж и его окрестности, в частности районы, лежащие вдоль реки Карадж, у шоссе Чалус и горные районы в его северной части, уже давно относятся к известным курортам под столицей Тегерана. Курорты вокруг Караджа разделяются на три отдельных района. Район Аранге на востоке реки Карадж, районы Кардан и Бараган, входящие в состав близлежащего округа Савоч-Булак. Район Аранге считается одним из красивейших, хотя и малоизвестным из-за крутых горных склонов, курортов вблизи Тегерана. Благодаря этой непопулярности этот район остается более или менее нетронутым, а его сады и потоки сохраняют бывшую свежесть. Этот район состоит из нескольких красивых деревень, большинство которых находятся на высотах и окружены фруктовыми садами. Среди деревень этого района самой древней считается Аранге. Частная дорога, ведущая к деревне Аранге, отделяется от дороги Чалус на расстоянии 16 километров от города Чалус и имеет крутой склон. Сады Аранге находятся на красивой, чарующей долине. На этой дороге находится горнолыжная трасса Хур и руины старинной крепости Селсал. Обе стороны реки Карадж уже долгие годы привлекают внимание жителей столицы. Вдоль берегов реки Карадж разбросаны многочисленные рестораны и рестораны-сады, то есть сады в загородной зоне. Недалеко от дороги Карадж возникнута крупная плотина имени Амир Кабир, благодаря которой обеспечивается водой не только часть Тегерана, но и 75 тысяч гектаров сельхозугодий провинции. На небольшом расстоянии от плотины Карадж находится несколько деревень, которые сочетают в себе множество природных красот. Вдоль шоссе, ведущего в город Чалус, по правой стороне проложена дорога к селению Шахрестанак. Это красивая деревня, расположенная в нескольких километрах за пиком Тачал. Опытные альпинисты после восхождения на гору Тачал на севере Тегерана, совершив трехчасовой поход через северную сторону горы Тачал, могут добраться до селения Шахрестанак. Поблизости есть местечко Тахти-Шарки, восточный трон, один из летних дворцов на середине шаха Каджара, близ которого из-под земли бьет живописный родник Галгиле, считающийся одним из самых полноводных и чистых родников этого района. Район Шахрестанак состоит из 12 небольших и расположенных рядом сел. Ревущая река Шахрестанак с чистой водой берет истоки на высотах северного склона Тачал и вливается в реку Карадж. Шахрестанак считается одним из красивейших курортов страны. Его хозяйство основано на выращивании зерновых, грецкого ореха, яблока, пчеловодстве, производстве молочной продукции, скотоводстве, ткачество полосатого коврика из грубой шерстяной ткани и шарфа. Далее по шоссе находится район Неса-Гячсар. В 5 километрах к западу от города Гячсар в селении Кохне-Дех встречается также очень известная пещера под названием Яхмурат. Для проникновения в пещеру не требуется специализированного альпинистского снаряжения. К ней можно добраться на автомобиле и подняться по небольшому склону. Конечно, в соответствующей обуви и теплой одежде. Ведь даже летом внутри пещеры стоит минусовая температура. Яхмурат считается чудом иранской природы. Пол и стены пещеры в некоторых местах на протяжении всего года покрыты слоем льда, а в отдельных местах с потолка свисают сталактиты. Весной перед входом в пещеру разворачивается прелестная картина, покрытая полевыми цветами подножья горы. Вдоль дороги Карадж-Чалус лежит побочная дорога, ведущая к селению Дизин и одноименной горнолыжной трассе. Прекрасная дикая природа протягивает сюда любителей отдыха на лоне природы и спорта, в первую очередь горнолыжников. Это считается одним из красивейших горнолыжных трасс в мире. Водохранилище плотины Амир-Кабир на реке Карадж находится на 23-м километре шоссе Тегеран-Чалус в ущелье Вариан. Эта плотина, ввиду близости к столице, имеет жизненно важное значение в развитии туризма. Поверхностная площадь водохранилища составляет 4000 гектаров. Его максимальный объем – 200 миллионов кубометров. Под воздействием такого количества пресной воды в данном районе сложился весьма приятный и прохладный климат, а живописные пейзажи по обе стороны реки Карадж не перестают привлекать на свое лоно многочисленных поклонников отдыха на природе. В самом водохранилище и в небе над ним также часто проводятся спортивно-развлекательные мероприятия: академическая гребля, рыбная ловля, катание на лыжах, плавание, полеты на дельтапланах. Еще одной природной достопримечательностью шоссе Карадж-Чалус считается само ущелье, по которому идет эта извилистая дорога. Ущелье реки Карадж можно по праву назвать одним из красивейших в Иране и даже в мире, благодаря его неповторимому горному пейзажу. На протяжении всего года, за исключением весенних паводков, когда вода приобретает грязный землянистый цвет, в этой реке течет лазурно-чистая вода. Река Чалус, берущая истоки на высотах Кандаван в районе одноименного автомобильного тоннеля, разделяется на два рукава. Один рукав течет на север и вливается в Каспийское море, а другой отправляется в сторону плотины Амир-Кабир, то есть в город Карадж. Берега реки Чалус являются довольно каменистыми, но, несмотря на труднопроходимость, считаются удобным местом для тех, кто желает погулять на открытом воздухе. Вообще, все ущелья и долины реки Карадж усеяны ресторанами и гостиницами, в которых можно остановиться на ночлег. Долина Чалус зимой, как правило, покрывается большим количеством снега и все равно остается одним из самых живописных мест в провинции Альборс. В округе Карадж сосредоточены учебные заведения, заводы и промышленные центры. Одним из важных предприятий округа Карадж является исследовательский институт вакцин и сывороток имени Рази. Этот институт, производя в год более 3,5 миллиарда доз разной биологической продукции, в том числе вакцин и сывороток, считается одним из крупнейших в своем роде предприятий в мире и самым уникальным на Ближнем Востоке. Исследовательский институт вакцины сывороток имени Рази с 90-летней историей по праву считается одним из старейших научно-исследовательских центров страны. Институт Рази начал свою работу в 1925 году с исследований о методах борьбы с бубонной чумой и спустя некоторое время, изготовив и предложив эффективную вакцину от этой болезни, он открыл новую эру в борьбе с болезнями в Иране. Организационно институт действует под началом Департамента исследований и обучения Министерства сельского хозяйства Исламской Республики Иран. В послереволюционные годы круг деятельности Института Рази в количественном и качественном аспектах значительно расширился. Так, в эти годы были проведены исследования по изготовлению многих вакцин для животных и человека, в том числе вакцины от свинки, краснухи и кори. В последние годы развернулись масштабные работы по исследованию и изготовлению разного вида вакцин для человека, скота и птицы. Благодаря усилиям иранских специалистов и ученых, научно-исследовательская способность Института Рази приобрела мировую славу. Институт Рази, производя вакцины от некоторых человеческих болезней, включая гемофилию и грипп, синтетическую вакцину от яшура и производство различных антигенов и антител, взял существенные шаги по использованию биотехнологии, считающейся одной из 5 лидирующих научных отраслей в мире. Следует отметить, что исследовательский институт вакцин и сывороток имени РАЗИ поддерживает широкую связь с известными международными организациями, включая продовольственную сельскохозяйственную организацию ООН. Управление по борьбе с инфекционными заболеваниями животных в Париже признало институт РАЗИ международной справочной лабораторией для диагностики таких заболеваний, как оспа коз, оспа овец и бубонная чума. В настоящее время библиотека и Центр научно-исследовательской документации при институте имени РАЗИ с тысячами экземплярами ценных книг и десятками тысяч иностранных журналов используется исследователями как справочная библиотека, специализированная в области болезней человека, скота и птицы.
Эпос 8 лет священной обороны.
Перед иранскими войсками стояла задача форсировать бурную реку Арвант, чтобы добраться до стратегического города Фав. Бурная река Арвант образуется при слиянии двух рек – Тигра и Ефрата – на иракской территории, а река Карун вливается в нее с иранской территории. Движение воды происходит с севера на юг и вливается в Персидский залив. Это большая протяженная река, ширина которой колеблется от 400 до 1600 метров. Она сильно подвержена приливам и отливам, которые происходят в целом 4 раза в сутки. В дополнение к своей стратегической роли и военному значению, порт Фав на берегах реки Арвант имел также большое экономическое значение для режима Саддама. Так, например, город Фав известен как «Невеста моря». Обширные финиковые поля, огромные нефтяные базы, важная коммуникационная артерия, связывающая гавани Аль-Бакр и Аль-Амия, и многие другие продукты, такие как хна и соль, придавали Фав особую важность и значение. Вкратце, Фав можно описать как полуостров фиников, соли и нефти. Еще одной особенностью крупной операции «Валь-Фаджр-8» были неравные военные возможности между Ираном и баасидским режимом Саддама. Военные возможности иракской армии Баас, благодаря поддержке со стороны десятков стран двух блоков – Запада и Востока, увеличились в несколько десятков раз по сравнению с тем временем, когда началось вторжение Саддама в Иран. По словам американского военного эксперта Энтони Кардесмана, Ирак в период с 1983 по 1985 годы приобрел на 18 миллиардов долларов вооружение и технику. По оценкам военного эксперта, общая численность вооруженных сил иракской армии в 1985 году в операции «Валь-Фаджр-8» составила 750 тысяч, а иракских вооруженных сил народного ополчения – 650 тысяч. Кардесман приводит следующую статистику основного снаряжения иракской армии на 1985 год. Танки – 4820 единиц, бронетранспортеры – 3200 единиц, тяжелая артиллерия – 3000 единиц, орудия ПВО – 400 единиц, военные вездеходы – 2000 машин, истребители – 580, вертолеты – 380 машин. На шестом году войны иракская армия Баас имела около 550 батальонов пехоты и 300 батальонов из числа свободных сил для противостояния наступательным операциям, в то время как силы КСИР, как одна из главных сил, задействованных в операции «Валь-Фаджр-8», наряду с армией, насчитывали всего 80 батальонов пехоты на 7 дней войны. Наконец, 9 февраля 1986 года в 22 часа 10 минут началась операция «Вальфаджер-8». Силы, которые долгое время ждали этого момента, услышав код операции, ознаменовавший ее начало, приступили к массовому наступлению. С началом операции водолазы, которые заранее пересекли реку Арвант и засели в засаде у вражеских окопов, приступили к операции с целью прорвать линию врага и очистить ее. Водолазы должны были открыть путь для сил, которые ожидали на лодках, чтобы они могли добраться до вражеского берега до рассвета и очистить территорию для возведения моста. Перед операцией «Ксир», проводя интенсивные инженерные действия, оставаясь незамеченным, развернул около 500 артиллерийских авиационных танковых орудий на заранее созданных специальных позициях в Абадане среди пальмовых рощ. Это, в свою очередь, позволило военной базе Хатам-аль-Анбия атаковать противника Баасиста мощным артиллерийским огнем примерно за 100 километров до того, как он достиг района Фаф и на всем его пути передвижения на связующих путях района боевых действий. В момент прорыва линии боя с баасистской армией Ирака туман и мелкий дождь помогли водолазам лучше справиться с поставленной задачей. Иракцы, которые были пойманы врасплох, из-за неожиданности убежали с поля боя без сопротивления. Через пару часов после столкновения прослушка связи и вражеских переговоров доложила о хаосе и беспорядке на линии обороны с вражеской стороны. Каждый иракский командир отказывался нести ответственность за охраняемый им район и обращался за помощью к вышестоящему командованию, прося о помощи. Так один из командиров подразделения, терпя поражение от иранских сил, в отчете своему командованию отрапортовал следующее. «Враг, то есть Иран, словно сель перебрасывает свои силы на лодках и снова возвращается». Если мы не примем меры, то такими темпами не исключено, что он захватит и Ум-Каср. У нас очень плохая ситуация. Саддам на этот рапорт ответил. Держите оборону. Мы отправим 3 бронетанковые дивизии и разобьем иранцев. В день операции враг, пребывая в недоумении и в полном удивлении из-за неожиданности операции, не имея никаких сведений об обстановке из-за погодных условий, не смог никак отреагировать на молниеносную операцию иранцев. В ночь и в первый день операции из-за соблюдения принципа неожиданности и усилий, предпринятых в течение нескольких месяцев подготовки и идентификации оперативного района ФАФ для предотвращения бдительности противника, а также при осуществлении обманных операций в Ум-эр-Расас и прочих действий, существенных действий со стороны баасистского врага не наблюдалось. Фактически в этот день из-за состояния хаоса в рядах военных БААС, из-за отсутствия оперативной информации о начале операции и ее масштабности, многих иракских военных, возвращавшихся из увольнения или из числа подразделений, отвечающих за материально-техническое обеспечение и поддержку, не зная о присутствии иранских воинов в районе ФАФ, вошли в оперативный район, что привело к большим потерям в рядах противника. Иракские военно-воздушные силы также не имели значительной активности в первый день. Наступление иранских воинов предвещало падение Басры, и Ирак был вынужден любой ценой остановить наступление иранских войск. В последующие несколько дней между двумя сторонами продолжались ожесточенные бои. Но своей кульминации они достигли в Хур-Абдулла, маленький залив у Басры, в районе, известном как «Соленая фабрика». В свою очередь, Ирак больше никогда не смог вернуться к своим бывшим оборонительным рубежам в регионе и признал свое поражение в городе Фаф. В течение примерно 2 месяцев город находился под огнем тяжелой артиллерии, тяжелых нападений, ужасных химических бомбардировок, пока ситуация постепенно не успокоилась и линии обороны не стабилизировались. Тем временем сухопутные силы армии Исламской Республики Иран своими имеющимися усилиями пытались поддерживать в максимально возможной степени бойцов на линии фронта, защиты и поддержки. Во время операции «Валь-Фаджр-8» было захвачено около 800 квадратных километров иракской территории, а противнику были нанесены большие потери. В ходе этой операции Ирак понес потери убитыми, ранеными и попавшими в плен – 52 тысячи человек. Среди убитых – один командующий дивизии, 5 командиров батальонов, а среди пленных оказалось несколько подполковников, полковников второго ранга, майоры и офицеры, в том числе среди ВВС и прочие офицеры. Были полностью разгромлены 10 бригад сухопутных сил, командос и спецназа, 2 бронетанковые бригады, 4 зенитных батальона, 10 батальонов Джайш-Ашаби, 5 вражеских артиллерийских батальонов. Во время операции «Валь-Фаджр-8» было уничтожено 74 самолета противника БААС, 11 вертолетов, 600 танков и бронетранспортеров, 500 военных машин, 20 полевых артиллерийских орудий, 55 зенитных орудий, 2 катера-ракетоносца и 5 транспортных инженерных средств. Иранские бойцы захватили в трофее 140 танков и бронетранспортеров, 250 транспортных средств, 35 полевых артиллерийских орудий, 150 зенитных орудий и 3 ракетных радара, а также инженерное устройство.
Фарси.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы очень рады тому, что вы слушаете нашу передачу «Фарси для вас». В сегодняшней передаче также мы продолжим тему о спорте и богатырской традиции пахлевани. В нескольких предыдущих передачах мы узнали, что в иранской культуре чемпионство считается привилегией, а выше него стоит пахлевани. Среди иранцев есть немало спортсменов с добрым нравом и достойными качествами. Они любят народ и борются против угнетения. Подобные чемпионы вечно остаются в памяти иранского народа. В сегодняшней передаче мы ознакомим вас с еще одним из иранских спортсменов-пахлеванов. Наверное, многие из вас знают иранского тэквондиста Хади Саи. Он 3 принял участие в Олимпийских играх и получал золотые медали. По телевизору идет спортивная передача, в которой показывается последнее состязание Хади Саи. Мухаммад Ирамин разговаривает о нем. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Телевидение.
Телевизион.
Телевизион.
Посмотри.
Нигах кон.
Нигах кон.
Хади Саи.
Хади Саи.
Хади Саи.
Соревнование.
Мусабеге.
Мусабеге.
Соревнования.
Мусабегеха.
Мусабегеха.
Показывает.
نشان می‌دهد.
نشان می‌دهد.
چمپیون.
قهرمان.
قهرمان.
تکواندو
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 پو تکواندو
رشته تکواندو
رشته تکواندو
اولمپیادا اولمپیسکی ایگری
اولمپیک
اولمپیک
پکین
پکن
پکن
آفینه
آتن
آتن
سیدنی
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 مدال
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 زولتا
طلا
طلا
برونز
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 اون получил медаль
او مدال گرفته است
او مدال گرفته است
اون получил
او گرفت
او گرفت
دو
قبل
قبل
اون принял участие
او شرکت کرده است
او شرکت کرده است
اون участвовал
او شرکت داشت
او شرکت داشت
2004 год
سال 2004
سال 2004
اون стал чемпионом
او قهرمان شد
او قهرمان شد
ایران
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 آسیا
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 میر
جهان
جهان
ویلیکی
بزرگ
بزرگ
تری
سه
سه
اوردین
نشان
نشان
اوردین پهلوانی
نشان پهلوانی
نشان پهلوانی
داستوینستوا
شایستگی
شایستگی
землетрясение
زلزله
زلزله
город Бам
شهر بم
شهر بم
اون показал
او نشان داد
او نشان داد
اون продал
او فروخت
او فروخت
народ
مردم
مردم
пострадавший
آسیب دیده
آسیب دیده
اون помог
او کمک کرد
او کمک کرد
как интересно
چه جالب
چه جالب
молодой
جوان
جوان
добрый
مهربان
مهربان
А теперь вместе навестим Мухаммада и Рамина и послушаем разговор между ними.
محمد تلویزیون را نگاه کن، مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
محمد، посмотри. По телевизору показывают соревнования Хади Саи.
Хади Саи?
Хади Саи?
بله. او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
Да. Он чемпион по тэквондо. Получил золотую медаль на Пекинской олимпиаде.
او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است.
А он участвовал и в предыдущих олимпиадах.
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
Да. На Афинских олимпийских играх в 2004 году он стал чемпионом. Он чемпион Ирана, Азии и мира.
پس او قهرمان بزرگی است.
Значит, он великий чемпион.
بله. او در سه المپیک شرکت کرده است.
Да. Он трижды участвовал в олимпийских играх.
هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
участвовал ли Хади Саи в Сиднейской олимпиаде?
بله. سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
Да. Саи на этих соревнованиях получил бронзовую медаль.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
А есть ли у него орден пахлевана?
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
Своё достоинство он показал во время землетрясения в городе Бам. Саи продал свои медали и помог пострадавшим людям.
چه جالب.
Как интересно.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
هادی سایی молодой и добрый спортсмен. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
محمد تلویزیون را نگاه کن، مسابقه هادی سایی را نشان می‌دهد.
هادی سایی؟
بله. او در رشته تکواندو قهرمان است. در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است.
او در المپیک‌های قبل هم شرکت کرده است؟
بله. او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد. او قهرمان ایران، آسیا و جهان است.
پس او قهرمان بزرگی است.
بله. او در سه المپیک شرکت کرده است.
هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت.
بله. سایی در آن مسابقه مدال برنز گرفت.
آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟
او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدال‌هایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد.
چه جالب.
هادی سایی ورزشکاری جوان و مهربان است.
Далее Рамин говорит, что в 2003 году, когда при страшном землетрясении в Баме погибло много людей и большое число лишилось крова, этот молодой пахлеван принял важное решение. Он подарил все свои ценные медали, завоеванные им на мировых соревнованиях, чтобы на вырученные средства оказать помощь пострадавшим жителям Бама. Он все время помогает нуждающимся. Хадисаи родился не в столь уж обеспеченной семье в одном из южных районов Тегерана, но много старался ради завоевания звания чемпиона. По его собственным словам, перед каждым поединком он посещает одно из мест паломничества, чтобы попросить у Аллаха удачи. Иранский народ гордится этим молодым и славным спортсменом. Мухаммад и Рамин посмотрели по телевидению соревнования Хадисаи. На Пекинской Олимпиаде ему снова удалось получить золотую медаль и принести славу иранскому народу.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.